Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У праскай студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Михаїл Саакашвілі святкує свою перемогу на детермінових президентських виборах, однак грузинська опозиція відмовляється признати виніки виборів. Центральна виборча комісія Грузії повідомила, що згодно з падліком більшості бюлетенів, Михаїл Саакашвілі перемог уже у першому турі і у другий раз становиться президентом Грузії. Поводле представників Центру виборкаму, він отримав амаль 53% голосов. Його найосновний конкурент, опозиційний лідер Леван Гачачеладзе, отримав 27% голосов. Міжнародні назиральники заявили, що президентські вибори у Грузії у основному відповідали демократичним стандартам, одночасово назиральники означили шерег порушень, які у перспективі треба ліквідувати. Президент Пакистану Перваз Мушарраф відзначив, що озброєні сили країни не проводять відмислові операції по вишуку лідера Аль-Каїди Осами бін Ладена. Виступаючи по телебаченню, Мушарраф заявив, що урядові сили змагаються з войовниками Аль-Каїди і Талібану, але не зосереджуються на пошуку бін Ладена, тим більше, що його місцезнаходження невідоме. Те саме заявив пакистанський амбасадор у США Махмуд Алі Дурані, однак додав, що бін Ладен може знаходитися на території Афганістану або у поміжному районі Пакистану. Президент Пакистану заявив, що його урад зробив усе, каб оборонити опозиційну лідерку Беназір Бхутто, яку забили у Снежні, але вона сама ризикувала життям. У інтерв'ю американської телевізії Мушарраф сказав, що Бхутто знаходилася поза автомобілем у часі нападу і у гэтым вона сама винаватая. Мушарраф признав, що причиною смерті могли бути рани від вистрілів. Раней урад Пакистану твердил, что Бхутто ударилася головой об автомобиль у часе нападу. Муж Бхутто заявил, что улады могут иметь дочинение до забойства и закликал провести международное расследование. У Пакистан прибыли британские следчие. У эфире «Свобода» вы слухаете новины. Аль-Каїда пагражає нападами на президента США Джорджа Буша у часі ягоної поїздки на Близький Усход. У відеозвороті, змішаним на одним з ісламських сайтів сябра Аль-Каїди, американець Адам Гадан закликає зустріти Буша не квітками і аплодисментами, а бомбами і засадами. Гадан народився у США, але прийняв іслам. У 2006 році американським судом був обвинувачений у державній зраді. Меркується, що він ховається у Пакистані. Близькоусходнє турне президента США Джорджа Буша починається завтра, 8 студеня. У Кенії лідер опозиції Райло Одінга офіційно дринув пропонову президента Мваї Кібакі об формуванні уряду національного єдинства. У виступі на пресовій конференції Одінга заявив, що Кібакі не має права робити такі пропонови, поскольку він не перемог на виборах 27 жнівня, виніки яких, на думку опозиції, були сфальшовані. Помічник держсекретаря США Джендон Фрейзер провів перемови з Кібакі і Одінгом у спробі урегулювати кризис, який після виборів розгорівся у Кенії. У виніку масових хвилюванняў за апошнія 10 дзён загінулі болей як 350 чалавек, чвэрць мільёна сталі уцякачамі. За мінулыя суткі ў Іраку ахвярамі выбухаў сталі як найменей 12 чалавек, дзесяткі чалавек былі параненыя. У Багдадзе смяротнік падарваў сябе побач з групай вайскоўцаў, загінулі 8 чалавек, як найменей 12 параненыя. Теракт быў ажыццёўлены ў часе святочных мерапрыемстваў з нагоды Дня іракскага войска. Яшчэ 4 чалавекі загінулі ў выніку выбуху замінаванага аўтамабілю, прыпаркаванага каля рэстарацыі на паўночы іракскай сталіцы. У двух асобных інцыдэнтах загінулі яшчэ 2 амерыканскія вайскоўцы. Адзін з іх падарваўся на міне ў правінцыі Д'яла на паўночны ўсход ад Багдаду. Губернатор іракскай правінцыі Арбіль назад гады паведаміў, што незважаючы на паляпшэнне сітуацыі ў галіне бяспекі вакол Багдаду, 16 тысяч сем'яў перасяліліся на поўнач краіны. Наступны выпуск навінаў праз гадзіну.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. Роство Христове поводле юліянського календару. Прогучить репортаж з Мінську і опитання, як ви святкуєте каляди.
Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравляйте, естественно, своих родных и близких.
У праскім акценті президентські вибори у Грузії. У чим подобенство і адрозненні електоральних поводзін білорусів і грузин? Які наступства буде мець референдум об уступленні Грузії у НАТО? Удзельнікі з Тбілісі, виконавця обов'язків головного редактора Радіо Свобода Олександр Лукашук і політолях Тимура Якабашвілі, з Мінську політолях Юрий Чавусов. У передачі «Дзвінки на свободу» огляд ваших телефонуванню і смс за тиждень. Гость вольной студии был керовник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский.
Ну, я таки спектакль, який має назву «Звон не молитва». Так ось, на самой справе звон – это и есть молитва.
На протягу наступной годины прогнозы политолога на 2008 год удельники гуторки Виталь Селицкий и Александр Феодута, круглый стол на тему «Год памяти 2007» и выниковая передача с циклю «Подороже свободы. Обеды у Иванцы». Сёння православныя каляды. Вернікі адзначаюць вігілію Божага нараджэння альбо сачэльнік. Сёння завершаецца 40-дзённы калядны пост. З якім настроем хрысціяне Беларусі рыхтуюцца сустрэць сёння свята Расства Хрыстовага? Пра гэта рэпартаж Галіны Абакунчык.
У церквах гэтымі днямі гучаць званы, прыцішаныя спевы і завяршаюцца апошнія прыгатаванні. Але пост перад святам Расства радасны, і настрой у людзей, што ідуць у царкву, адпаведны.
А што для вас каляды, што для вас Расство?
Это самы большы пасхі Пасхи праваслаўны празнік. Даже на рабочы главнее. Он же радзіўся.
Ці трымаеце пост, ці можа быць нейкі яшчэ абрады захоўваеце?
Знаеце, если честно, нет.
Людзі-то всё светскія. Ну, какие-то традиции так сохраняются. Рождество вообще святые дні отмечаем, и калядки знаем. Чтобы открыть стол, чтобы дождаться в ночь 6 на 7 до появления звезды. Это все мы как-то соблюдаем.
Шматлюдно зараз каля церковных шапиков, где замовляют святочную литургию, набывают декоративные свечки. Это должится амаль увесь передкалядный пост. Але наибольш людей апошними днями, каже продавачка у катедральной церкви Ганна.
Народ такой, будто как ребенок. Идут, радуются, улыбаются, заходят, ставят свечечки. Вот видите, пишут записочки, чтобы батюшка помолился 6 вечером. Ставят елочки, уборка сделана, уже все приведено в порядок, так что мы уже ждем праздника.
У Петропавловской церкви зараз реставрация и стоять рештаванні, але гэта не заминая людям молиться у чаканні свята. Стоянка с новонародженным Христом, ялинка ды іншыя упрыгожванні тут так само з'явятся ближей до ночной урочистости, каже супрацовница Татьяна.
Працы ідуць, мы стараемся робіць прыгожа, каб был настрой, каб люди радовались.
Гутару с людьми, якія ідуць у церкву.
Чакаеце свята?
Свята вельми чакаю. Живем с верою Бога. Приходим сюда и хочу, каб приходили побольше людей. Тогда люди будут относиться один до одного лепше.
Я не случайно иду в церковь. Это один из главных праздников Рождества Христова. Это очень светлый, очень торжественный праздник, который всех нас объединяет. Это очень большая радость.
Репортаж подрихтовала Галина Абакунчик, а зараз наше опытание, как вы отзначаете Роство Христовое.
Да, ну как праздник, так праздник, и все обычно.
Ну, для меня это праздник. И вообще для меня это много значит, поскольку я православная и придерживаюсь православных праздников. Честно скажу, что я не всегда соблюдаю пост, но в церковь хожу часто. Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких.
В душе каждый из нас верит, вот и я так. На что-то надеюсь и во что-то верю.
Жена обычно готовит, но бабку-то точно сделает. Картошка, духовки, сальса, ну вот так вот. Праздничный ужин.
Выходной день. Просто дома сижу, телевизор смотрю.
Я на самом деле не отмечаю.
отмечаю никогда. Так сложилось. Семья вообще-то отмечает, я просто лично не отмечаю.
Я отмечаю католическое Рождество не потому, что я католик, а просто потому, что у нас главный праздник считается, в отличие от остального мира, это Новый год. И когда Рождество идет после Нового года, оно уже воспринимается очень спокойно, все уставшие от основного праздника. Оно уже не так интересно, его уже не хочется отмечать.
Праздничный ужин, 12 блюд, как положено.
Дома с семьей. Курицу фарширую, карпа. Приходится. И шампанское с икрой.
Сейчас не получается, время учебы.
Экзамены в это время, поэтому.
С семьей отмечаю, все как положено.
Праздник выходной.
Своеобразно, у меня брат в этот день умер.
Мы кутью обязательно варим, у меня дети любят. Так, из пшеницы, с орехами, с маком. Ну, как всегда, холодец, голубцы. Мяско запекаем.
Кутью готовим вечером, перловка.
А как же без закуски?
Что бог пошли. Ну, по грошах. Хотелось бы лучше, но...
Да. Не хватает.
Отзначаю 25-го. Ну, собираемся там вечером за столом. Ну, звычайная страва. Ничего такого отмыслового не робим на самой справе. Так, звычайно святочный стол. Пост не тримаю.
Добрый вечер тому, кто угеты мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо празьким акцентом. Якими були умови проведення президентських виборів у Грузії? У чим подобенство і у чим адрозненні електоральних поводзінов білорусов і грузин? Які наступці для Грузії і яє місце у світі будуть мати виніки виборів і референдуму об уступленні країни у НАТО? Гэта пытанне абмяркоўваюць з Тбілісі. Аляксандр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара Радыё Свабода «Свабодная Еўропа», палітолях Цімур Якабашвілі, з Менску палітолях Юры Чавусаў. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра Выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выбарах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагічеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, які ваш адказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% сведчили про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что у Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились у Грузии, не завсёды популярны. Шоковая терапия, якая проводилась и у экономики, и у социальной сферы, и у сферы эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняя вельми шмат и вельми хутка, робить помылки. Видать, самой великой помылкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помылкой был разгон демонстрации про допомозе силы у листопаде минулого года.
Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за несколько дзён до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Насколько прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот эта прозрыстость. Первое, что я побачив, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. Другий раз фактически проголосовать немогчимо. Это небачная фарба, завсёды будет зауважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участку, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и назиральники. І вось вся територія була цілком охоплена гэтымі двума відеокамерами. Весь процес записувався ад моманту установки пустой урны і до моманту падліку голосов. І третій момант, так само, які зв'язаны з терміном прозрыстасць, гэта сама гэта урна, она была прозрыстая. Іншымі словамі, бачна, што там нічога не было, людзі заходзяць в кабінкі, нешта там робяць, і свае закрытыя каперты апускаюць у гэтую кабінку. Ну і другое, я гаварю на некалькіх участках з людзьмі, стаяць людзі, і я пытаюся, хто вы, накажуць назіральнікі. Назіральнікі ад адной апазіцыйнай партыі, ад аб'яднанай апазіцыі. Назіральнікі ад групы падтрымкі Саакашвілі. І яны ўвесь час на всіх участках і даволі блізка. І я пытаюся, скажыце, а як законам у вас правілам не прадугледжана? Як блізка вы можаце стаяць? Ён скажа, гэта не прадугледжана. Мы можам стаяць, мы не мусім толькі перашкаджаць. Мы можам стаяць вельмі блізка каля стала і лічыць. Вось такі у мене особистий досвід був тільки, Юрий, на наших самих перших парламентських виборах, ще Верховний Совет СССР 12-го скликання, коли я був в команді одного з удільників виборів Анатолія Вертинського, і ось таким чином ми справді тоді стояли каля столов і гляділи лічення голосів. Того часу ніводна з цих рисів уже у Білорусі, як відомо, не вживалася.
Спадар Якабашвілі, а що ви могли б сказати на конт обвинувачування опозиції на адрес Саакашвілі у використанні адміністраційного ресурсу і неровного доступу кандидатів до СМІ?
Опозиція на то є опозиція, щоб критикувати і знаходити.
Опозиція на то є і опозиція, щоб критикувати і повсюль шукати помилки влади. Я могу сказать, что их обвинувачивание не зусім беспадставное. Так, было выкарыстанне державного ресурсу. Галовное, каб были институции, якія б могли гэта зафіксаваць и зрабіць гэтыя факты галоснымі. Грузинские недзяржаўныя организации рабілі гэта, и у выніку такія парушэнні спыніліся. У нас есть об'яднаная оппозиция, необ'яднаная, радикальная оппозиция, вельмі радикальная, либеральная, на любы густ. Зразумела, што розныя кандыдаты мелі розныя рэсурсы, і адпаведна яны па-рознаму былі прадстаўленыя ў медыях.
Дамініраваў Міхаіл Саакашвілі, дамініраваў таму, што
дамінаваў Саакашвілі, бо ў ягонага штабу было больш грошай, каб купіць палітычную рэкламу. На баку Саакашвілі стаялі практычна ўсе прадстаўнікі буйнога бізнесу. З другога боку, мы мелі справу з тэлекампаніяй, якая пачала ўяўляць ужо пагрозу нацыянальнай бяспецы. Тыя відэазапісы, якія былі паказаныя па тэлебачанні, прадэманстравалі, што адзін з кандыдатаў пры дапамозе свайго тэлебачання рыхтаваў вельмі небяспечныя дзеянні ў Тбілісі. На мой погляд, парушэнні, якія былі, не мелі сістэмнага характару. Это былі ці нейкія мясцовыя нехлямяжыя ініцыятывы, ці тэхнічныя парушэнні, ці проста брак палітычнай культуры. Але сістэмных парушэнняў, калі даюцца цэнтралізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была, паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыяй у лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта?
Некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровай рэвалюцыі ў тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалі рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавальна кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады так само харизматичного лидера Михаила Саакашвили, который так само обопирался на популистские лозунги, в нечем подобные по форме до Лукашенковых, повороту до авторитаризма не отбылось, а принамсі не у той ступени. Ну и вот ненавито у силу наявности демократичных институтов и свободных выборов, вот мы почули про ту свободную процедуру выборчего процесса, выником этой электоральной кампании стала демонстрация некоторого падения популярности президента. Адрозненне калі параўноўваць беларускую сітуацыю 95 года і актуальную сітуацыю ў Грузіі, якраз у тым, што Грузія ёсць свабодная краіна з вялікімі праблемамі, з вялікімі ўнутранымі супярэчнасцямі, але з свабоднай формай палітычнага працэсу. На Беларусі ж якраз у 95 годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў, адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, гэта ёсць прыгажосць фармуючыся дэмакратыі. Не ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржаўнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медіі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але вось тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, паказваюць, што гэта быў абгрунтаваны крок. Гэта была тая рызыка, якая была абгрунтавана, і, магчыма, гэта дазволіла Грузіі не скаціцца да яшчэ больш жорсткага формата правядзення выбарчага працэсу.
Александр, цяжкая, але ўсё ж перамога Міхаіла Саакашвілі. Што гэта? Это вынік ягонай асабістай харызматычнасці, пра якую вось казаў Юры. Гэта вынік нежадання народу што-небудзь мяняць. Ці гэта плён пэўных поспехаў эканамічнай і сацыяльнай галінах? Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладзі і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі?
Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лепш за все откаже наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вось про то, что мы говорили, ведайте, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулін, Лябецька, Вячорка, іншыя лідары палітычнай апазіцыі в Беларусі. Учора я гадзінамі на розных каналах бачыў іх альбо іх прыхільнікамі, якія давалі тлумачэнні, выказвалі і выказвалі ацэнкі. Згадайце, што адбылося пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, нават перад імі, калі запісаны эфір літаральна некалькі хвілінаў, літаральна скалануў, вывеў кіраўніка краіны з раўнавагі, і адказам на гэты выступ было фізічнае збіццё аднаго з кандыдатаў Казуліна і затым 5 гадоў турмы. Зусім іншая абстановка і умовы, зусім іншы ўзровень свабоды, у якіх адбываецца працэс цяпер у Грузіі.
Я хацеў бы дадаць, паводле нашых дадзеных, паводле экзіт-полу і папярэдніх дадзеных ЦВК, Саакашвілі прайграе выбары ў Тбілісі. Это пэўны вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе.
Я не гэта слухаю, як Тбілісі і Кутаісі даже прайграе.
А але яшчэ цікава нашым слухачам, магчыма, Юры будзе ведаць, што як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі і лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Таму што галоўная ягоная палітычная ідэя – это ператварэнне Грузіі ў парламенцкую дзяржаву. Фактычна, што тут уражвае? Уражвае адсутнасць іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на Блізкім Усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма.
У эфіры перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі прэзідэнцкіх выбараў і рэферэндуму ў Грузіі. Удзельнікі Александр Лукашук, Цімур Якабашвілі і Юры Чавусаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Якабашвілі, а які ваш адказ на пытанне? Як змянілася Грузія за два гады кіравання Саакашвілі? Вы раней сказали про цану реформ, якую довелося заплатить Саакашвили. А вартые яны были той цены?
Часть людей начала жить лучше.
Частка людей начала жить лепш. Коли все живут кепско, окромя невеликой кубки, то это воспринимается нормально. Але коли твой сосед начинает жить лепш, это начинает раздражнять. У Грузии за апошние годы началось формирование средней классы. За апошний год, не глядя на экономичную и визовую блокаду России, был экономичный рост больше за 7%. За год было инвестовано 2,5 миллиарда долларов, а для нас это великие гроши. У каждого другого грузина появились банковские рахунки. За апошние годы в Украине было зарегистрировано 350 тысяч новых бизнес-предприемств. Бюджет, в сравнении с часами Шеварднадзе, увеличился в 300 разов. У Грузии впершиню провели сумленные уступные испыты у высшей научной установы. Это вельми моцно меняет громадство.
Это очень сильно меняет общество.
На неделю оппозиция закликала народ собраться в центре Тбилиси на митинг протесту супроть фальсификации, как яны кажут. Юрий Чавусов, на ваш погляд, ці атрымаецца з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы?
Скажем так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі малаверагодна, бо рэвалюцыі па замове вось так не робяцца. Хутчэй за ўсё гэта будзе чарговая інсцэніроўка каляровай рэвалюцыі, якіх на пастсавецкай прасторы ўжо было некалькі, і ў тым ліку да іх адносіцца наша беларуская плошча. До того ж, сам Саакашвили демонструє рашучасть не допустить подобного развития подеев, а мы ведаем, что шмат у чим удалые каляровые революции были выником бездеяния державных органов, в первую чергу правоохранных. Так что, как мне подается, тут маловерогодно чекать, что эти протесты, которые, безумовно, могут быть масштабными, маловерогодно, что они приведут до изменения выников выборов.
Господар Якабашвили, а який ваш прогноз? Ці атрымается революция Ружоу-2?
Я думаю, что революции Ружоу-2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружоу-2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция. Дагэтуль нема канчатковых выников от центра выборкаму. Казать теперь, кто перемог, а кто проиграл, рано. Наш экзит-пол показал хисткие перевышения 50% кандидатам Саакашвили. Мне кажется, что теперь отбываются худшие психологические атаки за обоих боков. Учора Саакашвили святковал перемогу, сегодня оппозиция проводит митинг. Треба почекать кончатковых выников. То, что Саакашвили вынес уроки из того, что отбылося, это уже бачно. То, что после этих выборов у Грузии не будет ожидания фальсификовать выборы, это так само зрозумело. Мне здаецца, что выборы 5 студзеня были самыми лепшими выборами, якія у нас были за апошнія 16 годов. У центра выборкамі шмат представников оппозиции. За выборами назирали больше за 1000 замежных назиральников. Так что теперь все святкуют, ці сумуют, заходячи с даденных экзит-полу, что так само не зусім нормально. Но это треба отнести до эксцентричности грузинского народу.
Отнести к эксцентричности грузинского народа.
Господар Якабашвили, ну, накольки я зразумел, тут виновник урочистости навод не Саакашвили, а вы. Бо миновито вы были одним из организаторов экзит-полу. Александр, вы осветляли подеи на Белорусской площади у соковику 2006-го. Подеи, які Юрий Сгорычу назвал имитацией каляровой революции. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў?
Я не бачу для этого ніякіх падстаў. Хоць я гаварыў з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачу, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Ідуць такія канкрэтныя як прэтэнзіі. Калега Якабашвілі расказаў мне, і я сам это заўважыў. Ведаеце што, у Грузіі няма ГАІ, ёсць патрулі іх называюць. Людзі вельмі прыгожыя, форме, харошыя машыны, і яны не бяруць хабар, таму што сістэма зараз такая, што взяць хабар, адразу ідзеш у турму і страціш такую харошую працу, такія сацыяльныя льготы. І вот гэтыя дробныя рэчы, да іх так адразу людзі прывыкаюць, як да паветра. І яны перастаюць заўважацца. Але я думаю, што большыня все-таки насельніцтва іх цэніць. Сёння у нас у перадачы грузінскай службы «Радыё Свабода» у нас было шмат тэлефанаванняў з усёй Грузіі. І вось адзін званок у самым канцы быў слухачкі, які сказала, ведаеце, я вот шмат чула іншых людзей, які кажуць, што былі парушэнні, мы не так прагаласавалі. Яна кажа, а што рабіць мне? Вот я галасавала за Саакашвілі, а як мне цяпер даказаць, и оборонить мои права, чтобы мой голос уличили, мне так само идти на митинг. Але это было пытание, и в нем не было ниякой, я бы сказал, такой эмоциональной напруженности. Я не думаю, что у неделю у Тбилиси отбудутся некие сутокнения.
Президентские выборы в Грузии сёлета были сполучены с референдумами об терминах парламентских выборов и об пожаданности уступления краины у НАТО. Поводле экзит-полу на референдуме по НАТО большинство выборщиков, 61%, выказалось за сябровство краины в альянсе, а вот по терминах парламентских выборов 67% выказались за дотерминовые выборы у весну сёлета, хотя президент Саакашвили отдавал перевагу проведения выборов в осень, як то и предугледжено законом. Накольки темы референдуму поуплывали на выники голосования? Какие наступства будут иметь выники референдума? Спадар Якабашвили.
Это означает то, что население на данном этапе...
Это означает, что население теперь лечит, что лучше скончить политический процесс за короткий час и не тягнуть его на целый год. 2008 год будет тяжким годом и для Грузии, и для региона, и для света. Мне кажется, что Саакашвили не был надто супроть того, как выборы отбылись у весну. Я звертаю увагу на то, что это был плебисцит, який не имеет юридичной силы, а это показывает настрой народу. Мне кажется, что кто бы не выиграл на этих выборах, есть указание от народу. Народ хочет парламентских выборов у весну, и народ хочет у НАТО. Это прямой наказ новому президенту Грузии.
Это уже прямой наказ новому президенту Грузии.
Для стороннего назиральника, вот той факт, что президент Саакашвили выиграл по одним пытаниям, которые были поставлены на референдум, и проиграл по другим пытаниям, это наилепшее свидетельство того, что все-таки выборщий процесс отбывался свободно, демократично, справедливо, и что выборы были соправданные, как кажут, подлинные. Что дотычется пытания про НАТО, ну, как я разумею, это было такое пытание локомотив, которое повинно было выгодно окреслить позитивные боки первой каденции спадара Саакашвили, и оно, саправды, отыграло свою роль, хоть я разумею, что большинство неоппозиционных кандидатов от объединенной оппозиции так само выступал за долучение до НАТО. То есть это есть, саправды, выбор и грузинской политической элиты, и грузинского народа. И на мой погляд, вот мы зараз как бы спрашаемся на конт роли этих выборов, значения этих президентских выборов. На мой погляд, про певный час, про несколько год, вот в этот день, и он будет пригадываться не как день других выборов Саакашвили, а миновито как день, когда упершиню народ страны СНД твердо сказал об долучении до полночно-атлантичного звязу. Стратегично это больше важная подея, принципово важная подея.
Раскол Украины по пытанию обступления у НАТО затормозил рух этой краины у накерунку интеграции с альянсом. Что до Беларуси, то для керавництва краины НАТО нагул зловесный монстр. Але, як показывают опошние опытания, за долучение Беларуси до НАТО выступает только 17% насельництва, а кожный другий супроть. Александр Лукашук, на ваш погляд, какое значение будет иметь учорашнее голосование Грузии относно НАТО?
Я думаю, что Дарчев очень добро зауважил одну деталь, что в Советском Союзе, видать, 100% насельництва было бы супроть вступления в НАТО. Чем меньше советская краина, чем больше она на шляху демократии, тем больше каштовности, какие собой являют НАТО. Бо НАТО это не только, конечно, зброя, это и весь демократичный механизм державы, которые являются сябрами НАТО. Это совсем меньше выбор каштовностей. Мне кажется, что у субботу у Грузии отбылось не два референдума, а три референдума. И третий референдум был референдум про революцию ружей. И вот мне кажется, выники выборов, то, как они проходили, как проходила кампания, как проголосовали выборщики у Грузии, является на самом деле отказом на самый главный референдум. Референдум про революцию ружей. Я не буду отказывать на это питание, а я воспользуюсь возможностью и спытаюсь у господара Тимура. Как вы думаете, про что свечит этот референдум? Какие отказ?
Мне кажется, что вчера в Грузии революция в конце концов завершилась.
Мне кажется, что вчера в Грузии революция нарешті завершилась. Революция добрая тогда, когда она завершается. Для меня особисто и для моих коллег была вельми важная заява Саакашвили, який сказал, когда я выиграю, то буду менять команду. Я пришел до влады с революционной командой, а теперь перед нами иншие задачи. Самое важное было то, что Саакашвили, наломавший дрова у листопаде, не стал триматься за владу, а сам сошел в отставку. И он вернул народу выбор, сказавши, коли я помилился, зробите свой выбор. Я гонорюся тем, что в нашей стране это отбылось.
И я кажусь тем, что в нашей стране это произошло.
Тимур уже начал гуторку про наступство выборов, про то, какие высновы с голосования 5 студеня сделает Михаил Саакашвили. Александр, на ваш погляд, а какие высновы сделают с этого грузинская оппозиция, Россия и Захад?
Это очень тяжкое питание. Я могу хіба сказать, какие выводы приходят мне самому в голову, просто как журналисту. Мне кажется, что уровень свободы прессы, уровень свободы журналистики и свободы слова, которая существует сегодня в Грузии, уже достаточно высокий. Теперь питание в том, сможе улада научиться это так само открыто протягивать той диалог, в який она была вымушена, в який ее подштурхнули. И мне кажется, что у Грузии наступает час тяжкой працы, але и час диалогу, отказом на его, протягом его, как раз и будут парламентские выборы. У этих парламентских выборах и то, как будет выглядеть парламент после их, конечно, у отрознення от президентских, нашмат больш выразным будет голос оппозиции. И в этих новых умовах улада президентская будет вымушена працевать иначе.
Юрий Чавусов, я нагадаю, что навод поводле дадзеных экзит-полу, головный конкурент Саакашвили Левон Гагичеладзе набрал каля чверти голосов выборщиков. До того же, как я уже сказал, фактичная оппозиция перемогла на референдуме по терминах парламентских выборов. Так какие высновы сделают с выборов яна, Россия, Захад?
На мой погляд, референдум об вступлении и интеграции Грузии у НАТО, и он шмат кого у России безумовно напугает. Треба быть подрихтованным до нового уздыму антигрузинской истерии. И, на мой погляд, небезпека больш жорсткой, еще больш жорсткой политики России, она безумовно існує. Причем это будет распаўсюджвацца не только на Грузию, але и на іншыя краіны. На іншыя краіны, якія потенциально так само могут быть у сферы уплыва России. Кремль так просто свою сферу уплыву не отдаст. Что ж дотычется высновов, какие повинен зробить Захад, я думаю, шмат у кого из заходних назиральников, напевно, зникне эйфория у дочинении до новых лидеров, которые приходят до улады под демократичными лозунгами у вынику демократичных колеровых революций. Их не треба идеализовать. Это только початок руху на шляху до демократии. И тут бывают как поспехи, так и поразы. И Грузия в данном выпадку, на мой погляд, такой вот характерный приклад того, как навод при широм имкнении заховать демократичный лад политического процесса, махчимые все ж таки и помылки на этом шляху.
Прогучала передача «Праский акцент» на тему «Президентские выборы у Грузии и референдум относно уступления Грузии в НАТО». Сбилися удельничали выканавца обовязка уголовного редактора «Радио Свобода» Александр Лукашук, политолог Тимур Якабашвили, из Минску политолог Юрий Чавусов, вел гуторку Юрий Дракохруст. В эфире «Радио Свобода» и далее у нашей программе. Огляд ваших телефонований и СМС за тыдень. Гостем вольной студии сегодня был керавник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский. Это до конца этой годины. У наступной прогнозы политологов на 2008 год. Удельники Виталь Селицкий, Александр Феодута. Круглый стол на тему «Год памяти 2007». Выниковая передача с циклю «Обеды и вянцы», а так само «Антология ночной читанки» за 2007. Заставайтесь с нами. И зараз «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал Егор Майорчик.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» агляд телефонаванняў за тыдзень. На пачатку программы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Думка на кон сбору команд свету, нават Канады, на призы президента, на хоккей. А так само, куди йдуть наши гроши. Старым, замести льгот, и он выдал дули, а собе хоккейные гули. Тепер старые, як ты дурни, глядите на его гульни, Валерий з Борисова.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. 30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША зрабіла заяву, у якой гаворыцца: ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палідзняволеных і захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна са свабодай выказванняў, сходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палідзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и прочее, и прочее. Все «катюши» стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами, и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
Товарищ главный начальник Беларуси, вы пригрозили выслать из страны американским амбассадором. Данная ваша думка является ошибочной. Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Вам давно пора опуститься на землю, пока еще не поздно. Назначить демократичные выборы, самому идти в отставку. Иначе результат будет румынский или югославский, или других стран, где бы была диктатура. А сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт.
Тягам тыдня мы атрымалі шмат водгукаў на скасаванне льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб упарадкаванні льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ад усіх грамадзян, пазбаўленых ільгот, віншуем дэпутатаў з Новым годам. Жадаем, каб яны ўсё сваё жыццё елі шайморы і аладкі з вераб'юшкі. Смачна вам есці і шчасліва жыць.
Ехаў аўтобусам у навагоднія дні, і на наступнай остановцы у аўтобус уваходзіць пенсіянерка і падае грошы за праезд. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: «Бабуля, плаці поўную суму за праезд». Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула. Што адказала бабуля ў бок улады, можна здагадацца.
Я инвалид. И вот после 17 декабря, после выхода закона, подписанного господином Лукашенко, хочу тоже его поздравить с Новым годом, так как он нам подарок сделал инвалидам. И пожелать всего хорошего и совет дать таки. Не надо нас потихоньку утилизировать, а пускай сразу всех нас инвалидов соберут где-нибудь и быстренько уничтожить. Зачем это обуза для государства? И зачем нас мучить?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Пане поздравление по случаю Нового года я адресую милиции, судьям и людям в штатском. Желаю, чтобы в новом году вам снились граждане нашей республики, которых вы ловили, судили, избивали дубинками, чтобы их лица не давали вам уснуть, все время стояли у вас перед глазами.
Вось и наступил год великого перелома. Улады ломают життё индивидуальным предпринимальникам. И они, каб выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, у яких улада одобрала льготы, не купят у шапиках танной ежи. Усім покрюдженным, каб не думать про гэты перелом, засталося з розпачы толькі пагуляць у хакей у лядовых палацах. Пакрыўджаны пенсіянер.
Завершым агляд тэлефанаванняў за тыдзень віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
Позвольте мне и от имени моих сябров поміншаваць вас с наступающим Новым годом. Жадаем вам усяго самого найлепшага. Бадзёрасці, вясёлосці, поспіхов і натхнення у вашій праці, яка потрібна нам. Каб у новому році збились усі ваші мари, і особисті, і працівні, і усі агульні народні. Зі святом вас, з повагою, ваш слухач Олександр Радкевич.
Сердечно віншую вас з Новим годом і жадаю вам далейших творчих поспіхів і особистого щастя для кожного з вас. Хай Новий год стане для усіх нас годом свободи і радості. Годом здійснення наших сподівань на справжню незалежність нашої країни. Годом визволення усіх політичних в'язнів, яких я так само віншую со святами і жадаю їм доброго здоров'я і крутих обзимків з боку родних і сябров під дахом їхніх домов. Хай вічно живе наша родна Білорусь у сім'ї європейських держав і добрих сусідів з усіх боків нашої країни. Володимир Зверник.
Віншую дикторів, кореспондентів Радіо Свобода з наступаючим 2008 роком, а так само слухачів радіо. Жадаю здоров'я, поспіхів во всіх ваших справах, добробиту. Жадаю усім, каб у новом годі здійснились усі ваші мари. Ну а нам, пенсіонерам, отримати такі пенсії, каб жити достойно своєму статусу громадянина Білоруської Республіки. Лариса, город Мінськ.
Уважаемая Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим 2008 годом и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь. Через Радио Свобода хочу поздравить настоящего белорусского Деда Мороза Александра Козулина и его Снегурчика Артура Финкевича, а также Андрея Климова, пожелать им побыстрее покинуть свои резиденции в кавычках и вместе с нами, как говорил один белорусский классик, выпить по чарке, скушать по шкварке на Октябрьской площади столицы. Мои пожелания нашей молодежи, начиная с Нового года, не идите дорогой, указанной сверху. Она ведет никуда, а, короче говоря, в тупик. Прокладывайте свою дорогу и шагайте по ней, несмотря ни на какие трудности. Моим коллегам-пенсионерам крепкого здоровья, не вешать нос. 2008 год, год крысы и мыши. Они живут без льгот, проживем и мы. Пока есть кое-какие силы, не сидите в своих норках, выходите и дышите свежим воздухом. Будьте оптимистами, растите своих внуков и радуйтесь жизнью вместе с ними. Долголетия вам! Хочу поздравить и нашего президента. Пожелать ему в новом году такой жизни, как у нас, пенсионеров.
Выслухали выниковую за тыдень передачу «Звонки на свободу». Ваши телефонование и смс оглядал Егор Майорчик.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич і далі у нашому ефірі передача «Вольна студія». Хто створює дзвонну музику і де спостерігається умельство біць у дзвони? Про гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з першым професійным звонаром Беларусі, былым кіраўніком Віцебскай звоннай школы Дмітром Гаранскім.
Дмитрий, я только одной чичу, как вы звонили на звонице Заславской Спаса Преображенской Церквы, и одразу скажу, что это мастатство. Скажите, где спостигается это мастатство звонара, и кольки на это треба часу?
Таких школ в Беларуси існує две. Первая школа это в Минску, по улице Притыцкая. Другая до пошнего часу была под моим керованием у городе Витебску. Она поколь не працуе, бо я переехал в Минск. Сама программа на учение где-то различена на 3 месяцы. Это базовая, дается, установка, а лишь мастерство, оно потребует постоянного досконаливания. У нас, например, на учение было год.
А в училище вы в Минску?
Я учился у знакомитого российского звонаря Петровского. Он приезжал до нас в Заславе, тогда еще с севера. Потом я принимал удел у фестивалях, которые проходили у Питере, у других городах, Молдове и так далее. И в Беларуси шмат их было.
Скажите, а с чего начался этот ваш шлях на звоницу? Ось хто побывав там, той ведає, що на званіці доволі неутульно, і вітер, це, як правило, скражняк, скавиш, краще кажучи, не самі комфортні умови. Чи вам на званіці утульно?
Видите, не за утульністю люди йдуть на званіцю. Існує такий спектакль, який має назву «Звон не молитва». Так ось, на самій справі звон – це і є молитва. По-перше, звон ніколи не повторяється. Кожен раз він особливий, неповторний. Він же не має нотного аркушу, по яким може звонар свій звон робити. Але ж кожен раз звонар укладує у звон душу. І коли там є ніякі скразняки, там ці високо лезти на ту дзвонницю, і це тяжко. Але ж це все перешкоди, вони переодолюються. Бо ті відчування, які звонар отримує у момент дзвону, немагчимо їх пересказати.
Змітер, ви узначалювали школу звонаров. Скажіть, скільки часу вона проіснувала і скільки ви благословили у світ випускників цієї школи?
Випускників у нас було шмат, але ж ми не так много видали менавіто корочок. До нас приходили люди і старі, і малі, навіть і не обов'язково православні.
А що, звонар отримує спеціальне посвідчення?
Безумовно, є посвідчення, яке дозволяє цьому звонарю приймати уділ у набоженстві, десь у конкретному храмі.
Ось ми з вами говоримо, мені згадуються рядки поета Володимира Некляєва: «Коли ти поет, чи коли ти звонар, живи на званіці». Зрозуміло, що це у переносному сенсі. Скажіть, а скільки часу безперепинно може тягнутися цей процес дзвону? Наскільки я розумію, це доволі працеємкий процес.
Правда, це дуже тяжко, і мозолі отримуються на руках, і скразняк, як ви кажете, і узимку, і мороз, але ж недзе 20-30 хвилин. Я, наприклад, приймав удел у хросні ходи, які проходили і у Орші, і у самому Вітебську. Кожен год є така традиція на спенні в Огородиці, іде хресний ход праз весь город, і там стоїть автомобіль, на яким стоїть дзвонниця. Переносна у нас була 9 дзвонів солдати, військовці, які тримали це все, допомагали. Це все займало коля 2 годин. Але ж це було вельми тяжко.
Один звонар, чи не на зміну працюють?
Ну, я дзвонив, наприклад, один.
Дві години?
Дві години. Коли ти стоїш на самій дзвонниці, це одно. А коли ти їдеш на машині, тяжко. І вібрація, і проблеми, вірьовки, траси і так далі. Це ж така дзвонниця, як музикальний інструмент, який треба настроїти. Весь час у момент самого дзвона треба одною рукою дзвонити, другою настраювати, там підв'язувати і так далі.
Змітер, існує такий поняток «звонна музика». У некоторих західноєвропейських городах на площах перед храмами навіть збирається публіка і слухає адмислові дзвонні концерти. А коли подобний концерт можна буде почути у Білорусі?
Такі концерти весь час у нас проводяться, але ж вони не так розрекламовані. У нас проводиться раз у год фестиваль усебілоруський дзвонний, проходить у різних городах Білорусі. Кожен год до останнього моменту, поки я знаходжуся у Вітебську, у нас так само проходив свій фестиваль, Вітебський фестиваль дзвону, у якому приймали удел так само дзвонарі не тільки з Білорусі, але ж і заміжних країн. І він проводився у програмі фестивалю «Славянський базар». Навіть приймали удел у 2006-му, приймали удел у відкритті фестивалю.
Скажіть, Змітер, а скільки у цьому дзвонному ансамблі повинно бути дзвонів? І якого вони мусять бути по меру?
Саме різна кількість може бути, починаючи від 5 до 20-30 і так далі, і немає межі. Як правило, буває 8-9 на перевозній дзвонниці, так не більше, бо вони тяжкі. Наприклад, у мене був дзвон, який важив 109 кілограм, я його один тягав, але ж це не вельми легко.
Змітер, я не можу зрозуміти, до 30 дзвонів може бути, ну, у чоловіка...
Дві руки, дві ноги.
Дві руки, дві ноги, навіть коли до кожного пальця прив'язати адмислову веровочку, то все одно не охопить. Як же можна одночасово працювати з такою кількістю дзвонів?
Ну, ви знаєте, дзвонниця – це як музикальний інструмент, там є певна настройка, як і у скрипці, як у фортепіано. Треба піднятися на дзвоницю і поглядіти. Є дзвони, вони – це альти, тенори і баси. Наприклад, баси – це педалі, потім альти – це лева рука клавіатура. Правая рука, у її якби сконцентровані усі тенора. Піднявшись на дзвоницю, здається, що там хаос, шмат вірьовок, трасов і так далі, але ж вони мають своє призначення.
ефіры «Радіо Свабода» перадача «Вольная студія». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Госць Міхася Скоблы – былы кіраўнік Віцебскай школы праваслаўных званароў Зміцер Гаранскі.
Зміцер, у маім родным мястэчку Дзярэчын, што на Зэльвіншчыне, ёсць стары касцёл. І ў гады майго маленства ён не дзейнічаў, і мы бесперашкодна лазілі на званіцу. Там вісеў, як сёння памятаю, вялізных памераў звон, на якім я пазней прачытаў, што яго адліў майстар Ян Тамашэвіч ажно ў 1718 годзе. Звон аж пазелянеў ад часу. Скажыце, а ці старэюць званы і ці не псуецца з гадамі іх гучанне?
Безумоўна, ўсё нашым жыцці мае свой узрост, час адлюстроўваецца і на званах, але ж цягам часу ён раззванюецца і ў шэрагу момантаў наадварот звон набывае свой непаўторны каларыт. Асабліва праваслаўныя звоны, яны адрозніваюцца шэрагам абертаноў, з цягам часу толькі колькасць іх павялічваецца.
Я да гэтага часу думаў, што званы яны міжканфесійныя, бо часам так здаралася, што з касцёла звон перавешваўся на царкву, з царкву на касцёл, атрымліваецца, што гэтага рабіць нельга.
Вось гэта і ёсць такая праблема, бо справа не ў канфесіі, а ў тым, што, напрыклад, каталіцкія звоны, яны, як правіла, чугунныя і маюць мінорнае гучанне, а праваслаўныя яны ўвесь час былі мажорнымі. Яны былі зроблены звоннай бронзы, дзве часткі медзі і адна частка олава. Калі гэтыя дзве традыцыі перамешваліся, як было ў час пасля вайны, пасля перашкод, якія былі пасля рэвалюцыі, пасля камуністычнага плена і так далей. У царквах былі такія нават моманты, калі бралі просто кіслародны балон, падвешвалі.
Рейку.
Рейка, это не самае страшнае, бо бралі рельсы по свайму составу, напамінаюць біла. Таму рельсы, яны да паследняга нават часу прымалі ўдзел у літургіі іншых службах у Петропавловском саборе, у цэнтры горада Мінска, на Немізе.
Дмітер, вы на званіцы з маладых гадоў, а кажуць, што гучанне званоў, калі часта знаходзіцца пад імі, даволі небяспечнае для чалавечых вушэй. Вы не баіцеся аглухнуць? Ці ёсць нейкія прафесійныя сакрэты, каб пазбегнуць гэтага?
Ніякіх сакрэтаў нема. Канешне, трэба сябе неяк берагчы. Адзяваць і шапку на галаву, і нешта яшчэ навушнікі. Першыя гады, калі я прымаў удзел у звоне ў Заслаўскай царкве, ў Менску, у Федэральным саборе. Потым я прыехаў на фестываль звона ў Ленінград тады яшчэ. І сустрэўся там з сваім настаўнікам Петровскім. Ён мне сказаў такую фразу, я ее запамятаў на ўсё жыццё, мне спытаўся: «Ты што, гласа Божого баішся?» З тых часоў я болей такія наушнікі не выкарыстоўваў.
Дмітрий, я не аднойчы чуў меркаванне, што гучанне званоў, звонная музыка, забівае бактэрыі. Ці гэта проста чуткі?
Гэта сапраўды навуковы факт, які ўжо шмат праводзілася эксперыментаў на гэтую тэму. Мы ведаем старічныя моманты, калі была чума ці нейкая яшчэ халера, шла праз вёскі, гарады, і ўвесь час званілі ў званы, бо даказана, што сапраўды звон, бронзавы звон, адрозніваецца лекавымі ўласцівасцямі. Некалькі тысяч бактэрій, нават ёсць спісак, убіваюць. Шмат існуе нават такіх знакамітых праваслаўных манастырях, як Пачаяў, як Троіца Сергіева Лавра, дзе сапраўды людзі вылечваюцца ад розных хвароб.
Вось вы згадалі пра навуковыя даказаныя факты. На калісьці вядомым аўтамабільным заводзе імя Ліхачова ў Маскве працуе лабараторыя звоннай акустыкі. Дык вось яе спецыялісты выявілі, што гукавая хваля разыходзіцца ад звону ў форме крыжа. Але ж гэта супярэчыць законам фізікі. Як гэта можна патлумачыць?
Вельмі шмат у царкве, звоне ёсць момантаў, якія супярэчаць фізікі. Напрыклад, калі чалавек падымаецца на звонніцу, дакранаецца да звона, ён атрымлівае сцеленне. Сцеленне ад розных хвароб, якія вельмі цяжкія бываюць, але ж сапраўды і даказана гэта. Гукавая хваля расходзіцца ў відзе крыжа. І ў Вітебску было 36 праваслаўных храмаў у старым горадзе, 36 храмаў, яны стаялі разам, недалёка друг ад друга. Акрамя таго, былі яшчэ і касцёлы, сінагогі, і ў кожнай з іх была свая звонніца. І яны званілі не проста хаатычна. Пачыналася это ўсё таксама па іерархіі, ад кафедральнага сабора і так далей. Горад у гэты момант нагадваў музыкальную шкатулку. Весь горад гучаў.
Дзякуй, Дмітрий, за цікавую гутарку. А цяпер у гэтыя калядныя дні будзе, дарэчы, паслухаць слухаць звон, які так і называецца – святочны. За званара – вучань віцебскай звоннай школы Максім Лемачка.
Гэта быў святочны перазвон, выкананы вучнем віцебскай школы праваслаўных званароў Максімам Лемачкам. А гусцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў нядаўні кіраўнік гэтай школы званар Зміцер Гаранскі.